студии Диана Кабракова, Евгений Майструк. Всем здравствуйте, Жень, приветствую. И начинаем мы сегодняшний день с прорывов в лечении коронавируса. Или, может быть, не таких уж и прорывов.
Может быть, не таких уж и прорывов. Это еще стоит обсудить, потому что препарат, о котором говорит Всемирная организация здравоохранения, а до этого говорил Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, стероид дексаметазон, он известен более 60 лет. Ему 100 лет в обед. И вот Джонсон говорит, мы добились прорыва в лечении COVID-19, потому что использовали этот препарат.
И говорит, видишь, если мы... Все гениальное просто.
Говорит, если бы мы использовали его раньше, удалось бы сохранить 4-5 тысяч жизней в Великобритании. И вот Всемирная организация здравоохранения тоже говорит, о, у нас прорыв. 500 рублей он стоит в пересчете на валюту Российской Федерации. Ну и возмутились египтяне. Они говорят, слушайте, мы уже давным-давно лечим больных коронавирусом, заболевших коронавирусом, вот этим стероидом дексаметазона. И вот что делать в современном мире — пропаганда. Просто Всемирная организация здравоохранения, а потом Джонсона, они, ну, объявили на весь мир, у нас прорыв. Вот. И все стали говорить, у нас прорыв.
Тебе это не напоминает ситуацию с каким-нибудь патентом? Вот ты изобрел карандаш, а я взяла этот карандаш и запатентовала.
Ты говоришь, это прорыв.
И аплодируют мне, а не тебе, Женя.
Может быть, мы чего-то не понимаем. Может? Сейчас спросим у знающих людей. Академик Российской академии наук и заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский на прямой связи со студией «Радио Спутник». Вадим Валентинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Действительно можно говорить о том, что Британия, весь мир в лице Всемирной организации здравоохранения добились какого-то прорыва? Или, в общем, все это пропаганда и, ну, знаете, желание, чтобы похвалили?
Ну, конечно, прорыв здесь очень небольшой, потому что мы все знаем, что при коронавирусной инфекции в тяжелых случаях большую роль играют избыточные воспалительные процессы. А там цитокиновый шторм это называют. Ну, на самом деле, это избыточная реакция организма, такое сильное воспаление. А дексаметазон, как и множество других препаратов, являются противовоспалительными. Они снижают это избыточное воспаление. Поэтому фигурировал такой препарат, как вы помните, парацетамол, который здесь из этой же группы в лечении.
Парацетамол из той же группы, оказывается, да?
Это, ну вот да, это нам он всем тоже известно. Снижает воспаление.
Ага.
То есть он там другая группа фармакологическая, но направленность на снижение воспаления. Вот что в этой работе английской, то, что здесь им удалось показать эффективность дексаметазона в правильно проведенном клиническом исследовании. То есть им удалось это статистически доказать, что да, он вот на сколько-то там процентов снижает риск смерти у тяжелых больных.
Вот, и это вот то, что сказали об избыточном воспалении. То есть, получается, этот препарат помогает не всем, а только при достижении,
да,
болезни какого-то уровня.
О тяжелых формах, что лечат именно больных, уже находящихся в реанимации, на управляемом снабжении кислородом, вентиляции легких. То есть это для лечения тяжелых форм. Никакого смысла применять его в легких, средней тяжести нет. И этот препарат доступен. У нас он там, по-моему, ампула 160 рублей стоит. И таблетки еще, по-моему, дешевле. Но смысла никакого применять его нет, если действительно нет тяжелого течения заболевания.
Можно я уточню, Жень, извини, пожалуйста. Вот скажите, пожалуйста, есть ли здесь какая-то связь, то есть если мы говорим о тяжелых больных, да, есть ли взаимосвязь с другими заболеваниями помимо коронавируса? То есть,
да, этот препарат мы применяем уже там лет 50, как, может быть, меньше немножко, несколько десятилетий, именно когда идет избыточное воспаление при инфекционных заболеваниях. Это обычные препараты наших инфекционных, да и во многих других клиниках.
Это я поняла. Если вот, например, не знаю, заболевание печени или заболевание почек у человека было до того, как он заболел коронавирусом, все равно можно применять этот препарат? Или
этот препарат, у него еще много противопоказаний. Угу. Его нельзя долго применять, потому что при этом может развиться иммунодефицит, напоминающий СПИД. Всем известно. Даже надо всегда дифференцировать ВИЧ-инфекции, там СПИД при ВИЧ-инфекции и СПИД иммунодефицит, развивающийся при приеме вот, препаратов этой группы. Поэтому, еще раз говорю, не надо бежать покупать в аптеке и применять его.
А его же только под надзором врача, вот написано, можно применять,
вот
потому что...
Вот я как раз про это и говорю, что слишком много побочных эффектов, мы его всегда применяем только в крайних случаях. А как раз вот коронавирусные тяжелые формы – это крайний случай. Но еще раз говорю, здесь сила доказательств, то есть... В данном случае англичане это доказали с помощью современной доказательной медицины.
Ну, просто это англичане вот доказали, египтяне обиделись, а мы просто смотрим на
вот
это все.
Вот египтяне применяли, а англичане доказали. Ну, это, конечно, никакой не прорыв, так прямо скажем, но это улучшение методов лечения коронавирусной инфекции. Она приведет к снижению смертности. Конечно, полностью... они к нулю не приведет, но снизит, и это хорошо.
Вадим Валентинович, а вот вы вспомнили о парацетамоле. А помните, говорили, что ибупрофен нельзя применять при лечении коронавируса, а потом сказали, что вроде можно применять. Ну, в общем, как всегда, запутали.
Ну, здесь как раз вот требуется просто доказательное исследование. А англичане молодцы в плане этих статистических клинических исследований.
Ага.
Нам помните тогда... вот эту фразу «английские ученые доказали»? Ну, это вот как раз
показывает... Британские даже, британские. Да, как говорят британские
мастерство
ученые.
В статистических исследованиях. И тут вот оно показало, что это не просто так, но приносит пользу.
Скажите нам, как специалист, на что-то еще мы должны обратить внимание вообще? Ну, если мы вот разбираем препараты, которые существуют не первое десятилетие, эффективность которых доказана в какой-то степени, подтверждается сегодня?
Ну, здесь, я думаю, можно исследовать тоже другие препараты противовоспалительных действий из разных групп. Но, еще раз говорю, здесь важна доказательная сторона, а вот избыточная... Здесь даже элемент такой рекламы, может быть, чрезмерные восторги, мне кажется, здесь неуместно.
И тут на арену выходят фармацевтические компании.
И говорят, да-да-да, мы продаем уже не по 500 рублей, а по 1000, вот говорят.
Да-да-да. Но еще раз говорю, что у нас этот препарат намного дешевле.
Да.
Поэтому думаю, что тоже оживляешь сейчас на рынке будет.
Вадим Валентинович, в завершение расскажите нам о своем мнении по поводу ситуации в Москве и в России, что касается коронавируса. Идет эпидемия на спад, все пугают второй волной. Мы не знаем, сильно ли нам бояться.
Потом эпидемия, она как бы стабилизировалась, то есть у нас какое-то небольшое относительно количество новых случаев все время выявляется, поэтому говорить, что она ушла, очень трудно, и если мы свою деятельность будем снижать, а вот судя по улицам, где меньше всего появляется людей в масках, то может быть, конечно, подъем. Ну, трудно назвать, что это будет вспышкой, то есть резко там десятки или сотни тысяч будут заболевших. Но вернуться к уровню, Москва может вернуться к исходному уровню высокому вполне, если мы меры все, так сказать, прекратим.
Благодарим вас, академик Российской академии наук, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». И я тебе должен сказать, что действительно сегодня в метро и вообще в транспорте людей в масках уже меньше, чем вчера. Вот я боюсь представить, что будет завтра. Послезавтра вообще все снимут, мне кажется. И это, ну, достаточно печально, на мой взгляд.
Я не знаю, что здесь сказать. Я не очень понимаю, что движет людьми, которые вот так просто отказываются от масок и средств
защиты. Разгильдяйство ими движет.
Я понимаю, что многие устали. Устали, но на самом деле, да, это очевидно. Но, с другой стороны, друзья, мы должны заботиться в первую очередь о своем здоровье. Но это правда важно.
Ну, а, например, во Франции сейчас не только беспокоятся о здоровье по поводу коронавируса, но и по поводу ситуации в Дижоне, наверняка все уже слышали. А разведывательная служба уголовного розыска французской полиции вообще направила в Париж доклад, в котором утверждается, что в стране все более опасная деятельность наблюдается со стороны представителей чеченской общины. Вот этот документ был опубликован в СМИ. Mm-hmm. Понятное дело, что он связан со столкновениями между проживающими в Дижоне выходцами из Северной Африки, да, из Магриба, и группой выходцев из Чечни. Ну вот, на что обращает внимание разведслужба уголовного розыска французской полиции в первую очередь? Обращает внимание на то, что эти люди не имеют никакого отношения уже к Российской Федерации, то есть это надо понимать, да, что это не граждане России, это просто люди чеченской национальности, которые уже длительное время проживают во Франции.
Так, вот, а французская полиция что этим хочет сказать?
Она хочет сказать, что следует обратить внимание на ситуацию в Дижоне и вообще во всей Франции, потому что противостояние между выходцами из Магриба и выходцами из Чеченской Республики может перерасти в криминальную войну. Вот о чем говорят. Сейчас на прямой связи доктор политических наук, профессор МГУ имени Ломоносова Андрей Манойло. Андрей Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Вот этот доклад, который опубликован сейчас в СМИ, во многих французских СМИ, а вы думаете, что он стал неожиданностью вообще для всего французского общества? Они не знали, что там арабы с выходцами из северокавказских республик противостояние устроили? Это же не первый день происходит, не три дня. Это же происходит на протяжении последних нескольких лет, насколько я понимаю.
Ну, не знаю, как для французского общества, для меня это была полная неожиданность.
Да, представьте, правда.
Секретный доклад разведки уголовного розыска Франции. Фельдсвязью их местные жандармы специальные в опечатанных пакетах везут в главное управление полиции, и где-то по пути они его теряют. Доклад попадает в руки журналистов, журналист его печатает. Замечательно. Вот как такое может быть?
Ну, это, может, есть, быть, это вот... может быть много вариантов. Это может быть слив.
Устрицы решили поесть по дороге.
Может быть устрицы. Вы как будто не знаете французских, при всем нашем уважении, французских полицейских. Они очень спокойные. Они действительно могут зайти выпить кофе, поесть устрицы.
Вспомните фильм «Такси».
Да, в общем, ну это же французы. Нормально. А что касается противостояния арабов с чеченцами во Франции?
Но здесь ситуация вот какая. Обратите внимание, что в докладе, который опубликован в СМИ, указаны совершенно конкретные представители чеченской диаспоры. Там говорится о том, что это не граждане Российской Федерации,
да.
А это в основном беглецы из северокавказских республик, бывшие недобитые ичкерийцы и исламисты. Вот. Причем как бывшие, так и действующие.
Ну, они так не пишут.
Это вот именно как раз вот субстрат, который осел во Франции.
Андрей Викторович, религиозные исламисты, там нельзя... экстремисты. Религиозные экстремисты, нельзя говорить исламисты, понимаете? Это нетолерантно. Нельзя вот так. Вот во Франции так не пишут, вы же понимаете. Нельзя.
В докладе пишут.
В докладе, но он же потому он секретный, да?
Да. Вот, поэтому я французов цитирую в этом отношении. Вот, и это тот субстрат, который осел во Франции, ну, в частности, в Дижоне, и начал притеснять местные банды из Магриба. Вот как вы правильно сказали, да, которые там из Северной Африки перебежали, но я так подозреваю, что там процент арабов как раз не очень большой. Там в основном мигранты из глубинных частей Африки в Дижоне осели. И вот они начали делить криминальные сферы влияния. Французская полиция и жандармерия на это смотрят со стороны, пишут доклады, письма своему руководству и говорят о том, что мы там... А когда приближаются эти вот магрибцы, либо
бывшие чеченцы, они говорят: ребята, мы не хотим стрелять, мы наблюдаем, мы социологи.
Но на самом-то деле, вот если мы разбираемся дальше и видим сообщение, что администрация Макрона потребовала выслать тех, кто устроил беспорядки. Мы вот говорим, что они французы.
А да, у них французское гражданство. Куда администрация Макрона может их выслать?
Не у всех. У большей части статус беженца.
Ах, вот как.
Да, а если мы говорим о статусе беженца, то тогда
чеченцах,
есть разговор
вот,
и о депортации.
Если о выходцах из Северокавказских республик, в том числе и из Чечни, если речь идет, то у них у всех уже гражданство, ну, у большинства это гражданство французское.
Не поголовно, да, не у всех. Вот. Не у всех.
А, ну, я не знаю, их, говорят, надо выслать, но во Франции, чтобы кого-то выслать, надо 4 года судиться, вот в чем дело.
Да, это вопрос, куда их еще высылать? И как себе это Макрон представляет? Он в этом отношении мальчик, вот. Он, по всей видимости, отдавая это распоряжение, он не очень себе представляет, что такое депортировать, хотя бы там десяток человек. Вот. Даже если нет препятствий юридических для этого, это сложная процедура. Это не просто их там погрузить в какой-то самолет, да? Их надо заставить, чтобы их не отбили, их же там подельники. То есть это целая история. А здесь ситуация такова, что французские власти имеют дело с преступными кланами. Вот, там же группировки, они будут отстаивать своих, отбивать, оружие у них есть.
Это давно было известно. Андрей Викторович, эти кланы, они что, территории делят? У них что происходит между собой-то? Почему они нападают друг на друга?
Они делят территории, во-первых, и нелегальные рынки, во-вторых. Вот. Но опять-таки, в докладе французской полиции написано о том, что стычки в них начались не из-за того, что они прям посмотрели, что там с этим Флойдом в Америке сделали, да, и их благородное сердце воспламенилось.
Но и не только в Дижоне, да.
Да, стычки произошли на фоне того, что начались беспорядки, и под крышей этих беспорядков криминальные группировки решили переделить криминальные же рынки. То есть те точки, которые они ракетируют, вот, собирают дань с которых. Я думаю, что там же точки, где продаются наркотики вот, и все прочее. Там нелегальная там проституция. Вот это вот все. Вот. Кто-то решил потеснить кого-то, и вот у них начались.
Вадим Валентинович, нам приходится, видимо, как и...
Женечка, так бывает. Андрей Викторович, извиняемся, спасибо большое.
Я второй день имена отчества путаю. Послушайте, нет.
Андрей Викторович, ну вы умеете перевоплощаться из юмора к серьезным комментариям, поэтому...
Это, знаете, несложно, когда у тебя есть 5 паспортов на... трех различных стран на 5 различных фамилий. Поэтому...
Послушайте, ну а теперь опять от юмора давайте к серьезному. Я на самом деле вам хочу сказать, серьезно хочу сказать, что я бы хотел овладеть вот таким стилем письма, которым владеют редакторы Центрального телеграфного агентства Кореи. Южная сторона, впавшая в панику от нашего сверхмощного контрнаступления врага, заявила, что президент намерен направить спецпосланников в начальник управления. Но Чон Ин-Ён, руководитель национальной разведслужбы, Ким Чен Ину. И вот знаете, кем обзывает Пхеньян вот этих вот людей в Южной Корее? Говорит, что это неискреннее предложение. Вот так. И Ким Ён Чон категорически запретила на него соглашаться. Ну, то есть Пхеньян вообще отказывается разговаривать с Южной Кореей. Как вам нравится вот такая история после того, как они взорвали пункт связи?
Ну, на самом деле, почему-то, да, Пхеньян категорически отказывается верить Сеулу, полагает, что...
По крайней мере, говорит так.
Да, и говорит, что диалог вот между Южной и Северной Кореей, это чуть ли не игрушка в руках Соединенных Штатов. Ну, то есть, выглядит все довольно удручающе.
А, вот еще, что там написано в ЦТАК. Всем известно, что вина за нынешнюю мрачную ситуацию лежит на отбросах человечества. Вот так. Они имеют в виду, конечно же, Южную Корею.
Ну, я согласен с вами в том плане, что послание северокорейского руководства, оно исключительно поэтично. Вот умеют они все-таки складывать слова в рифмы так, что там не лечь, не встать после этого их этим врагам непримиримым. Вот. Что касается данной ситуации, то, ну, во-первых, подобного рода инцидент, но не первый в истории взаимоотношений Севера и Южной Кореи.
Ну, я не помню, чтобы померить. Настолько острым был. Понимаете, я давно слежу, ведь, как и вы, давно мы следим за тем, что происходит вот на Корейском полуострове. Вот настолько, настолько острым, чтобы они взорвали пункт связи, вот, мне кажется, я такого не помню.
Ну, они взорвали пункт связи на территории Северной Кореи.
Ну да.
Ну и что? Ну, сожгли они эту будку. А в чем здесь причина? Ведь интрига в чем заключается? Опять-таки, по заверению северокорейской стороны, северокорейская страна неоднократно предупреждала, то есть там было 20, как там, помните, последнее китайское предупреждение? Вот там было 20 северокорейских предупреждений, предупреждала Южную сторону о том, чтобы они не занимались пропагандой, используя этот пункт связи. А я полагаю, что там, как только этот пункт связи организовался, и, значит, разделенные семьи по обе стороны границ корейские получили возможность связываться со своими родственниками по ту сторону там границы, вот, и наоборот, тут же на этот канал связи сели южнокорейские специальные службы и начали, вести пропаганду, как правильно сказали северокорейцы, а во-вторых, по всей видимости, изучать и искать вербовочные подходы к людям. Вот, потому что семейные связи все-таки в корейских семьях, они очень, очень такие прочные, тесные. Вот, и это можно использовать как канал проникновения. Вот. Не случайно ведь, когда грохнули этот пункт, Южная Корея тут же предложила отправить для ведения переговоров очень интересную делегацию. Вот из кого там состоит эта делегация, которую южные корейцы предложили Северной
Корее принять? Начальник управления государственной безопасности при президенте.
Это контрразведка, да.
Руководитель национальной разведывательной службы.
Точно, точно. То есть все руководители разведывательных служб, что по меньшей мере говорит о том, что вот они там и облажались. Поэтому здесь интересная, может быть, история на самом деле.
А почему, Андрей Викторович, американцы пока отмалчиваются? Почему Трамп не пишет в Твиттере, что Пхеньян сжигает последние мосты, не знаю, что-нибудь в этом роде?
Мы жестоко отомстим, отреагируем, мы великая страна. Да, что-нибудь такое.
Я думаю, что Трамп не пишет в Твиттере исключительно в силу нехватки времени. То есть он разорваться не может, у него сейчас проблемы совершенно другие и дела другие. Он вот Болтона решил посадить в тюрьму, я так понимаю. И вот это самая большая угроза, то, что там Болтон издаст свою книгу.
Вот вы упомянули об этой книге Болтона. Ну, слушайте, вот смотрите, Трамп сам взял его на работу. И вообще, кто такой Трамп до того, как стал президентом? Это просто крупный застройщик, да? То есть
миллиардер.
Бизнесмен, миллиардер, крупный застройщик. Он не политик. Он зачем-то взял, но при этом он, видимо, хороший кадровик, я так понимаю. И при этом он взял зачем-то Джона Болтона на 18 месяцев на работу, бывший, по-моему, помощник президента по национальной безопасности Болтон, если кто не помнит. 18 месяцев он проработал, собрался публиковать книжку. Уже сварганил книжечку, понимаешь, про то, какой плохой Трамп. И там, говорят, содержатся государственные секреты. Ну, понятно, что администрация Трампа не хочет, чтобы эта книга вышла.
Причем
вышла
вне зависимости от того, есть ли там реально секретная информация или нет.
Или нету. Ну, но ситуация выглядит очень странной, потому что Министерство юстиции подало в суд на бывшего помощника президента по национальной безопасности Болтона, и эта книга, скорее всего, все-таки будет издана.
Вот сейчас его еще и посадят по обвинению в госизмене и разглашение сведений, составляющих государственную тайну. Даже, по крайней мере, если бы он попытался такое сделать у нас, то есть написать эту пасквильную книгу на Трампа, наши его тут же бы посадили. Значит, история совершенно понятна. Почему Болтон оказался в обойме у Трампа, а потом с таким треском оттуда вылетел?
Почему? Я не понимаю, почему.
Все очень просто. Дело в том, что победа Трампа на выборах была, по всей видимости, неожиданностью для самого Трампа тоже. То есть он, как всегда, пошел на выборы для того, чтобы показать, какой он красавец, как он всех может сделать. И для него было главное участие, а не победа. Потому что он прекрасно понимал, что не пробьется через лигу чая.
Взял и победил.
А тут он взял и победил. Потому что для нас поначалу его просто проморгали, считая, что это полезный... Не буду говорить это слово, полезный технический кандидат.
Все поняли,
а потом, когда выяснилось, что этот технический кандидат неожиданно обскакал всех, попытались его там завернуть назад, но не получилось, не успели. Вот. В результате Трамп пришел на пост президента без своей команды. И тех людей, с которыми он имел дело раньше, которые работали в его этой строительной бизнес-империи, там есть экономисты, там есть юристы, там строители, может быть, даже неплохие, потому что башни строят, там ни одного политика профессионального. И он начал брать тех, кто был
под рукой. Тех, с кем работал, да.
Нет, большинство из этих людей он просто не знал. У него не из кого было взять. Ему нужны были профессиональные политики. Поэтому его первая команда состояла из отставных военных, которые вышли в тираж, из каких-то там аферистов, которые тоже там приходили, уходили. Очень многие из них сели в итоге. Ну и так далее. Болтона подсунула Лига Чая. Надо сказать, это вот семейство Бушей, для того, чтобы, видимо, надзирать над Трампом. И
вот
некоторое
про
время он
Лигу нам отдельно расскажет.
Теперь, когда Болтона будут вот так вот терзать, посмотрим.
Я буду знать, что он из Лиги Чая.
Спасибо
вам большое, Андрей Викторович. Мы были рады поговорить с вами. А этот эфир в студии «Радио Спутника» для вас работали Диана Кобракова и Евгений Майструк.